«Солдат хоронят нагишом», — сказал другой. «А форму с мертвого надевают на живого. Так и идет по очереди. Пока не выиграем войну», — заметил Швейк. «Такой денщик халуй выиграет», — отозвался из угла отделенный. «На фронт бы таких, в окопы погнать вас, на штыки к чертовой матери, на проволочные заграждения, волчьи ямы против минометов. Прохлаждаться в тылу каждый умеет, а вот помирать на фронте никому не охота».
«А я думаю, как это здорово, когда тебя проткнут штыком», — сказал Швейк. «Неплохо еще получить пулю в брюхо. А еще лучше, когда человека разрывает снаряд, и он видит, что его ноги вместе с животом оказываются на некотором расстоянии от него. И так ему странно, что он от удивления помирает раньше, чем это ему успевают разъяснить». Молоденький солдат сочувственно вздохнул. Ему стало жалко своей молодой жизни. Зачем он только родился в этот дурацкий век, чтобы его зарезали, как корова на бойне? И к чему все это? Один из солдат по профессии учитель, как бы прочитав его мысли, заметил: «Некоторые ученые объясняют войну появлением пятен на солнце. Как только появится этакое пятно, всегда на земле происходит что-нибудь страшное. Взятие Карфагена».
«Оставьте свою ученость при себе», — перебил его отделенный командир. «Подметите-ка лучше пол. Сегодня ваша очередь. Какое нам дело до этого дурацкого пятна на солнце? Хоть бы их там 20 было, из них себе шубы не сошьешь».
«Пятна на солнце действительно имеют большое значение», — вмешался Швейк. «Однажды появилось на солнце пятно, и в тот же самый день меня избили в трактире у Банзитов в Пуслях. С той поры, перед тем, как куда-нибудь пойти, я смотрю в газету, не появилось ли опять какое-нибудь пятно. Стоит появиться пятну, прощаюсь, ангел мой, с тобою, я никуда не хожу и пережидаю». Когда вулкан Монпелье уничтожил целый остров Мартинику, один профессор написал в «Национальной политике», что давно уже предупреждал читателей о большом пятне на солнце. А «Национальная политика» вовремя не была доставлена на этот остров. Вот они и загремели. Между тем фельдкурат встретил наверху в канцелярии одну даму из союза дворянок по религиозному воспитанию нижних чинов. Старую противную фурию, которая с самого утра ходила по госпиталю и направо и налево раздавала образки святых. Раненые и больные солдаты бросали их в плевательницы. Она раздражала всех своей глупой болтовней о том, что нужно де искренне сокрушаться о своих грехах и исправиться, дабы после смерти милосердный Бог даровал вечное спасение. Она была бледна, когда разговаривала с фельдкуратом. «Эта война, вместо того, чтобы облагораживать солдат, делает из них зверей». Внизу больные показали ей язык и сказали, что она харя и Валаамова ослица. «В самом деле это ужасно, господин фельдкурат. Народ так испорчен». И она стала распространяться о том, как представляет себе религиозное воспитание солдатам. Только тогда солдат доблестно сражается за своего государя-императора, когда верит в Бога и полон религиозных чувств. Только тогда он не боится смерти, когда знает, что его ждет рай.
Болтунья наговорила еще кучу подобных же благоглупостей, и было видно, что она не намерена отпускать фельдкурата. Однако фельдкурат отнюдь не галантно распрощался с ней. «Мы едем домой, Швейк!» — крикнул он в караульное помещение. Обратно они ехали безо всякой торжественности. «В следующий раз пусть едет соборовать кто хочет», — сказал фельдкурат. «Приходится торговаться из-за каждой души, которую ты желаешь спасти. Только и занимаются бухгалтерией, сволочи». Увидев в руках Швейка бутылочку со священным елеем, он нахмурился. «Лучше всего, Швейк, если вы этим маслом мне и себе смажете сапоги».
«Я еще попробую смазать этим дверной замок», — прибавил Швейк, «а то он ужасно скрипит, когда вы ночью приходите домой».
Так, не начавшись, закончилось соборование.